В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И сегодня за пультом студии звукорежиссер Валерия Измайлова. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И традиционно всех трудящихся города на Неве с началом новой трудовой недели, первой недели октября. И, конечно, всем нашим уважаемым слушателям мира, благополучия, здоровья и особые наши слова всем нашим слушателям, которым, как это принято говорить, далеко или близко за. Всех женщин непреклонного возраста и мужчин, которые остаются мужчинами всегда, с прошедшим праздником, с Международным днем пожилых людей. Это одна из тем нашего сегодняшнего эфира. Основная же тема – диалог с профсоюзами. Накануне Всероссийской акции профсоюзов, которая проходит в рамках Всемирного дня действий за достойный труд, мы встретимся с начальником управления социального партнерства Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максимом Черковым. И поговорим о том, чем же отвечают профсоюзы на глобальные вызовы дефицита достойного труда. И еще один из сюжетов нашей сегодняшней программы посвящен учителям. Интересно, что на самом деле именно сегодня, 2 октября, Международный день социального педагога. И кроме того, в ряде стран 2 октября отмечается День учителя, хотя в России остановились на дате 5 октября. 5 октября – это Всемирный день учителя, Красный день календаря. И мы о нем тоже сегодня вспомним, хотя сразу скажу, что специальный выпуск вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» будет посвящен этой дате и выйдет в эфир 4 октября, то есть в ближайшую среду. Таков краткий план нашей работы, но откроет нашу сегодняшнюю работу в эфире репортаж Арины Семчуковой с актуальной темой пресс-конференции. Она проходила накануне Международного дня пожилых людей. Наш специальный социальный репортаж.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
В преддверии Международного дня пожилых людей в Петербурге обсудили главные достижения и проблемы социальной защиты и поддержки пенсионеров. О сложностях, с которыми сталкиваются люди после ухода на заслуженный отдых, рассказал председатель Комитета по социальной политике Александр Николаевич Ржаненков.
1,5 миллиона пожилых людей. Это уже составляет в нашем городе 25% жителей. Но прежде всего, самое непростое, когда человек выходит по возрасту на пенсию, меняет свой образ жизни, вынужден менять свой образ жизни. Психологические стрессы появляются. И вторая тема связана с тем, что люди хотят быть востребованы. Вы понимаете, какой потенциал? Сегодня более 30% лиц пожилого возраста продолжают работать. Это же ведь колоссальные дополнительные экономические возможности. И желающих работать еще больше есть. Третья тема – в досуге. Был период времени 15-20 лет. Пожилые люди требовали тех или иных мер поддержки. То не выполняется, это не выполняется, закон тот не работает. Сегодня, знаете, они больше обеспокоены перспективой, будущим, своими детьми, внуками и реализацией своих возможностей. Меняется экономика. Вот как только идет удорожание жизни, да, там повышаются коммунальные платежи, увеличивается то и сё, 5/10. К сожалению, мы не можем себе позволить больше выплачивать пенсию или единовременные выплаты. Это ведь все зависит от бюджета. По прошлому году у нас около 10% людей просело, оказалось, за счетой ниже прожиточного уровня.
Как раз о новом порядке расчета пенсии и последних проектах отделения Пенсионного фонда России по нашему городу и области говорила его управляющая Зинаида Бахчеванова.
С каждым годом получатели пенсии у нас растет, потому что мы уже перешагнули порог 2 миллионов. Мы обслуживаем город и область. Надо понять, что сегодня пенсия складывается не как раньше было в Советском Союзе. За последний год заработок взяли и пенсию назначили. Сейчас пенсия складывается на протяжении всей трудовой деятельности гражданина. Закон поменялся, и очень плохо вот то, что доплаты до прожиточного минимума. Вот с 2010 года у нас увеличилось количество в Санкт-Петербурге доплат ровно в 2 раза. И размер пенсии, если в 2010 году было 762 рубля мы доплачивали, да, в среднем, то уже по 2016 году мы 2067 рублей доплачиваем. Почему? Потому что вот средняя пенсия сейчас в Санкт-Петербурге 15 тысяч, ну, почти 200 рублей. А вот те, которые уходят на пенсию сегодня, новое назначение по прошлому году, у нас размер пенсии 10 тысяч. Да, 15-10 минус 5 тысяч. Вот оно и говорит о чем? Что выпадают какие-то периоды трудовой деятельности, когда люди работали, записи не было в трудовой книжке, работали по договорам, договоров нет. А если работал по договору, нужно еще отметку о том, что этот договор выполнен и так далее. Есть определенные свои правила. У нас где-то в месяц уходит 31 миллиард на выплату пенсии и иных социальных выплат. Мы сегодня занимаемся самым основным, это созданием еще одного ресурса большого государственного, который будет начинать действовать в следующем году. Он будет предназначен для определения нуждаемости и адресности наших пожилых людей, чтобы помощь для пожилых шла тем, которые действительно в этом нуждаются. Второй большой регистр – это Федеральный регистр инвалидов. Большая информационная система, и каждый инвалид может войти и посмотреть, какие доступны ему или могут быть доступны, да, может он воспользоваться теми правами, которые там будут написаны. Это касается и занятости, и обучения и так далее. Пенсионное обеспечение, это, конечно, во главе.
О возможном мошенничестве по телефону и ложных приглашениях на комиссии для установления инвалидности всех пенсионеров и инвалидов предупредила Нина Мартышева, представитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу.
Звонки раздаются гражданам, домашние телефоны, представляются от нашей службы о том, что им надо приходить к нам на комиссии, особенно потому, что они все уже, группы инвалидности в основном установлены бессрочно, и поэтому это не требует никаких освидетельствований в службе. Но, однако, эти граждане приходят, не понимают, их присылают на Литейный 58 для проведения комиссии. Какой, непонятно. Мы не приглашаем граждан по телефону, нет.
Особенности работы закона о пожизненной ренте для пожилых петербуржцев разъясняли представитель жилищного комитета России Екатерина Соболь и начальник отдела ренты горжелобмена Галина Осокина.
Пожилые люди – это люди старше 75 лет, передают в собственность государства занимаемое ими жилое помещение и гарантированно сохраняют право пользования этим жилым помещением. Закон позволяет гражданам без какого-либо беспокойства, да, заключать подобные договоры, как правило, жители, да, нашего города, которые оказались без поддержки своих близких людей по тем или иным причинам. То есть это, как правило, одинокие.
В данном случае речь идет о пожизненной ренте от имени Санкт-Петербурга. Можно назвать это государственная пожизненная рента. На сегодняшний день у нас заключено 85 договоров. Заключены они как с гражданами, которые остались, ну, вот одни, в том числе и супружеские пары в рамках закона могут заключать такие договоры. И у нас таких три супружеских пары. Это люди, которые только одни зарегистрированы на этом жилом помещении без третьих лиц, то есть в виде племянников или каких-то дальних родственников. После того, когда зарегистрировано право собственности и собственность перешла городу этой квартиры, граждане получают единовременную выплату в размере 10% от рыночной стоимости и ежемесячные рентные платежи. Они будут платиться на весь период жизни получателей ренты. Договор носит бессрочный характер. Ежемесячные рентные платежи индексируются. Поэтому в этом году эти платежи, которые граждане получают непосредственно на свой расчетный счет, составляют 16 311 рублей. Для сравнения, в прошлом году они были равны 15 145 рублям. Все обратились, которые к нам люди, очень довольны своим жизненным положением. Многие говорят, что они получают как бы вторую пенсию.
Но Александр Николаевич Ржененков верно заметил, что с выходом на пенсию жизнь людей совершенно меняется. И они, наконец, могут заняться тем, на что никак не хватало времени. Например, поучаствовать в одном из проектов Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров, или коротко АВИП, о которых рассказала президент общественной организации Анастасия Нестеровская.
Экспериментальное швейное производство у нас создано, кулинарная школа, клуб путешественников, это социальный туризм. У нас есть очень востребованный проект, это модный дом ПАВА, созданный для того, чтобы дамам элегантного возраста дать понять, что они самые красивые. 600 моделей у нас уже, многие снимаются в рекламных роликах и на подиум, естественно, выходят.
Но вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» поздравляет всех пожилых людей с праздником и, конечно, желает вам здоровья, всех благ и чтобы заслуженный отдых и вправду был отдыхом.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Это был наш специальный социальный репортаж, приуроченный ко Дню пожилых людей. А через 5 минут в эфире вечернего радиоканала «Диалог с профсоюзами». Будем говорить о праве на достойный труд с начальником управления социального партнерства Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максимом Черковым. А сейчас рекламная информация. Оставайтесь с нами.
«Пулковский меридиан». Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Напомню, что сегодня наш выход в прямой эфир обеспечивает звукорежиссер Валерия Измайлова. У микрофона ведущая вечернего радиоканала Татьяна Трубачева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Возможно, вы только что подключились к нам в этом качестве. Итак, сегодня у нас диалог с профсоюзами. И в диалоге с горожанами начальник управления социального партнерства Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максим Черков. Максим Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что ж, мы встречаемся с вами накануне всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий за достойный труд, которая пройдет 7 октября по всей стране нашей, и не только по нашей, это же Конфедерация профсоюзов учредила, всемирная, да. Значит, во всех странах, где есть профсоюзы.
Конечно.
А вот интересно, наверное, все отмечают этот день по-разному. Вы можете вот какие-то аналогии, параллели провести? И сразу еще один вопрос. Что нового у нас-то будет в городе трех революций?
По-разному отмечают даже в России. Да? За эти 10 лет мы различные формы пробовали. Это были и митинги, и собрания профсоюзные. В этом году вот всем регионам, так скажем, дано свыше указание.
Установка.
Установочка такая, да, провести на территории каждого субъекта трехстороннюю комиссию и обсудить ряд обязательных вопросов, таких как бюджет региона, таких как состояние с охраной труда, состояние со спецоценкой. Естественно, состояние с минимальной заработной платой, так как сейчас на всех уровнях, включая самый высокий, все говорят о том, что должно включаться в МРОТ, какой он должен быть, когда, наконец, исполнится статья Трудового кодекса, говорящая, что МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума. Все это сейчас отдано вот на обсуждение в регионы, чтобы профсоюзы со своими социальными партнерами в лице правительства и предпринимателей субъекта очередной раз встретились и как минимум поговорили на эту тему.
Спасибо. Я хочу напомнить, Максим Черков, начальник управления социального партнерства Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сегодня с нами. Наш телефон в студии 325-6177, номер пейджера 680-1516. Звоните, присылайте свои сообщения. А мне бы очень хотелось, чтобы этот диалог с Максимом Сергеевичем был интересен не только членам профсоюза. Ну, пишут нам пожилые люди, которые точно были членами профсоюзов, но сами понимаете, у нас профсоюза пенсионеров не существует. Вот партия пенсионеров была, а профсоюза пенсионеров, если я не ошибаюсь, нет такого.
Как такового профсоюза пенсионеров нет, потому что это не профессия, но пенсионеры среди членов
это
профсоюза
да, —
это
да.
Вообще-то большая категория.
Ну, у нас их всего в городе больше 500 000. Вы знаете, но вопросы, тем не менее, идут. Например, объясните простым смертным, что значит провести акцию в форме трехсторонних соглашений, зачем они нужны, эти трехсторонние соглашения, и охотно ли идут правительство, как вы сказали, города и области на участие вот в этих соглашениях?
Ну, акции в форме заседаний трехсторонних комиссий, которые готовят эти самые трехсторонние соглашения.
Что это за акция-то такая? Заседание.
Значит, акция родилась, в общем-то, тоже не просто так. У нас в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, трехсторонняя комиссия работает с 91-го года. Мы уже отметили там, 25-летие давным-давно. И для нас казалось, что действительно, а что это такое? А
как это провести-то?
Как это может быть вообще нерабочим моментом? Для нас это, в общем, абсолютно нормальная рабочая ситуация проведения трехсторонних комиссий. Но, как оказалось, в целом по России, так скажем, главы регионов не очень хотят встречаться с профсоюзами и с объединениями работодателей.
Игнорируют.
Очень часто встречаются с ними в преддверии Нового года для того, чтобы обменяться сувенирами. И на этом, в общем-то, все взаимодействие сторон заканчивается. Поэтому вот именно для того, чтобы в таких субъектах как-то эту работу сдвинуть, чтобы стороны социального партнерства стали между собой общаться, да, вот, собственно, дали такое указание сверху, что «а давайте-ка соберитесь-ка, раз другого повода у вас нет. Пусть это будет Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд».
Ну, тем более, что сейчас более половины губернаторов регионов переизбраны, выбраны, назначены, и пришли такие, вот я посмотрела вчера, все очень молодые, креативные, с двумя-тремя высшими образованиями, со знаниями языков, и я надеюсь, с пониманием того, что профсоюзы, в том числе и в нашей стране, большая сила.
Ну, только сегодня вот общались с коллегами из северо-западного региона, у нас очень много таких новых губернаторов, и с некоторыми из них уже профсоюзы смогли наладить, так скажем, контакт установить, взаимодействие уже началось, да, с некоторыми будет непросто, особенно если человек пришел к власти из бизнеса, это отдельная категория.
У него свой взгляд на отношения с профсоюзами, да?
У них свой взгляд на отношения с профсоюзами, на отношения с рабочей силой. Все-таки, ну, очень грубо скажем, да, эксплуататоры, скажем так.
Современной формации на постсоветском пространстве.
Ну, это уж очень я их грубо обозвал, конечно, да.
Ну, назовите помягче.
Да, но свой подход, так скажем, к трудовым ресурсам, он такой более эффективный, да, вот эти те самые эффективные менеджеры. С ними, конечно, да, профсоюзам будет посложнее. А так, в целом, по регионам уже отмечаем, что... В общем-то, профсоюзы знают, с профсоюзами готовы считаться, и мы этим будем пользоваться во благо человека труда.
Ну, во всяком случае, профсоюзы одна из немногих, в общем-то, ведь общественных организаций,
да,
сохранившихся, скажем так, с советских времен. И как бы то ни было, как бы мы там не крутили и не вертели, понимаете, времена прошедшие, они сохраняют традиции, добрые причем, они помнят о человеке труда и воздают ему должное. Ну, это ведь так?
Да, профсоюзы — это наиболее массовая общественная организация в нашей стране. И у них есть, так скажем, генетическая память. Именно профсоюзы являются тем инструментом, да, тем мозгом, который помнит все хорошее, что было в советское время и что можно было бы принести сейчас.
У нас есть вопросы и на пейджер, есть вопрос в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый вечер, меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий.
Вот скажите, пожалуйста, вот в связи с санкциями есть ли ограничения по сотрудничеству с иностранными профсоюзами?
Очень оригинальный вопрос. Вот, видите, какие
вопрос
у нас слушатели.
Хороший, да. Санкции у нас касаются только торгового взаимодействия между государствами, между профсоюзами. Таких ограничений нет. И мы с удовольствием принимаем у себя наших коллег из других стран. Это у нас тоже обычная практика, обычная работа.
Вы знаете, уважаемый Максим Сергеевич, я прочла, что вот... То есть я просто знаю, помню эти цифры, что наша Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области добилась, это ведь в том числе или прежде всего ваша заслуга, в том, что у нас самый большой потолок, или как это сказать, предел минимального уровня заработной платы, и от него это же основа, это базис, от которого отталкивается, да, и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, в Петербурге 17 тысяч, если я не ошибаюсь.
Минимальная заработная плата,
в Ленинградской области 11,5.
400.
11400. Так вот, вопрос, чего добились профсоюзы в деле защиты трудовых прав и улучшения социального положения работников? Вот, самых разных уровнях, а?
Да, на территории Санкт-Петербурга, например, в этом году, так скажем, наше главное достижение, как в городе, так и в области, это то, что мы подписали трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате задолго до принятия бюджета субъекта на следующий год. То есть правительство...
Досрочно.
Да, скажем так, досрочно. И в том числе бюджеты предприятий конкретных формируются тоже только в ноябре, в декабре. Поэтому наши партнеры в лице правительства и работодателей, скажем так, дали нам уже гарантии под те пункты, которые мы смогли, так скажем, добиться.
Это хорошая новость.
Да, и добились мы, ну, я считаю, что немалого. Кроме того, что мы сохранили все, что было у нас лучшее, например, это критерий массового освобождения работников в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, он низкий по сравнению с общероссийским, это 20 человек в течение 30 дней. Если работодатель сокращает, то он уже должен уведомлять соответствующие службы, соответствующие профсоюзы о таком массовом сокращении. На территории по федеральному законодательству критерием является 50 человек. У нас в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области 20. Доплата за работу во вредных условиях труда. Минимальная гарантия — это 4% по трудовому законодательству. Опять-таки в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области это 12%. Это то, что мы сохраняем уже в течение вот долгих лет. Уже 3 года у нас действуют обязательства по механизму индексации заработной платы. То, что многие говорят про 134-ю статью Трудового кодекса, у нас в обязательствах сторон работодатели берут на себя такую обязанность индексировать оклады либо тарифные ставки на индекс потребительских цен. То есть мы предельно четко устанавливаем, как должна проводиться индексация. Из того нового, что у нас удалось добиться на 2018 год, самым значимым для всего населения, наверное, является заморозка так называемой стоимости проезда в общественном транспорте.
Не будет повышаться?
Не будет повышаться, но об этом...
Хорошая новость. Я много езжу.
Да, мы вышли с этой инициативы еще в апреле месяце, и вот с апреля до сентября мы фактически пытались и, так скажем, смогли.
Ну что ж, это действительно хорошая новость не только для членов профсоюза, а абсолютно для всех людей, которые пользуются общественным транспортом и много пользуются, для работающих и для просто неработающих. 325-6177 — это телефон прямого эфира, 680-15-16 — это номер пейджера, пожалуйста, звоните, и спасибо, что вы это делаете. У вас есть вопросы к профсоюзам? Я обращаюсь к вам на том конце провода. Алло. Вас зовут? Да, здравствуйте.
Валерий Романович.
Да, Валерий.
Рад слышать, очень интересно. Вопрос. Вот я знаю профсоюз, созданный самими работниками снизу, пулковских сотрудников, рабочих, и профсоюз Форда. И вот сколько лет по радио всяких передач, вот про 2 профсоюза, созданных снизу, а это, наверное, самое... интересное, когда сами работники создают профсоюзы. Вот не знаю, какие еще есть профсоюзы в области и в городе, созданные самими работниками.
Спасибо, Валерий. Но вот насчет Форда, по-моему, там развалились-то. Вернее, Форда-то нет вообще уже. Если я правильно помню, там массовые сокращения, правильно? И закрыто производство Этманов ведь там был лидером. А вот Пулковских я бы с удовольствием, например... Ну вот они профсоюз-то создали, а инициативы снизу, чтобы в эфир прийти, нет. Между прочим.
Ну, вообще, так скажем, профсоюзы, они должны создаваться снизу, да, они создаются снизу, все профсоюзы.
Ну, вопрос хороший, кстати, очень.
Почему мы слышим, так скажем, про профсоюз Форд, про пулковские профсоюзы, хотя у нас в аэропорту не один профсоюз. Там их несколько созданных.
Главное, чтобы они сотрудничали, а не воевали.
Да, да. Мы их постоянно видим в СМИ, да, это все хорошо. Но, как показала практика, тот же Фордовский профсоюз благодаря своим митингам смог добиться там повышения заработной платы на 30%. В то же время, сидя за столом переговоров на ЛМЗ, те же самые машиностроители, да, они добились 35% повышения. Просто,
Ленинградский металлический завод.
Да, да, да. Просто говорить о том, что вот люди посидели за столом, все взвесили, одни выдвинули требования, вторые с ними так или иначе, но когда-то согласились, это не так интересно для СМИ. Для СМИ интересно как раз, вот когда голодовка, как забастовка, митинги, это интересно.
И булыжник оружие.
Да, поэтому мы и слышим про отдельные профсоюзы.
Ну, как-то вы так, знаете, с прохладцей, я бы сказала, а, Максим Сергеевич? Есть недопонимание?
Нет, недопонимания у нас как такового нет. Просто... так скажем, из-за самопиара некоторых.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. То есть не во имя, скажем, блага трудящихся, а во имя некоторых других целей. Очень короткий вопрос от Николая Викторовича Артемьева. Подскажите, пожалуйста, существуют ли в данное время профсоюзы среди работников, учителей народного образования?
Конечно, ну, это самый большой профсоюз,
очень хороший профсоюз.
Что в стране, что у нас на территории субъекта.
Спасибо. Ну, я хочу напомнить, что сегодня у нас диалоги с профсоюзами. Максим Черков, начальник управления социального партнерства Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сегодня в диалоге с вами, уважаемые горожане. И еще об одной замечательной традиции, сохранившейся, как говорится, с советских времен, мне хочется сказать. Ежегодно Федерация профсоюзов объявляет конкурс на звание лучшего по профессии. Там, впрочем, целый пакет, скажем так, предложений к трудящимся. И в конце года подводит итоги награждения. Это всегда очень тепло, торжественно проходит. И мы бываем на этих праздниках. И сегодня Анна Бондаренко познакомит вас в городе мастеров с одним из тех, кто гордится своей профессией, любит и умеет делать свое дело так, как мало кто. Тем более, что мы встречаемся. Ну, по одним, значит, версиям второго День учителя в некоторых странах, а вообще Всемирный день учителя 5-го. Тем более, что вот мы еще об этом сделаем отдельную передачу, а сейчас сюжет.
Город мастеров.
Максим Петрович Рыжов – учитель биологии 619-й школы. А кроме этого, в 2016 году он стал учителем года в Санкт-Петербурге. И, конечно же, выиграл конкурс «Лучший по профессии», который проводит Федерация профсоюзов.
Холеричный человек. Я не могу выполнять долго одну и ту же монотонную работу. Хочется чего-то менять постоянно, везде где-то себя пробовать.
А как же такого человека потянуло в учителя?
Я из поселка Цыганоман маленького, Республики Калмыкия. И у меня там была прекрасная преподавательница, которая привила мне любовь к биологии, к экологии. Я участвовал в экологических, биологических олимпиадах. И пришло время поступать. Я посмотрел, где может пригодиться моя биология. Это был медицинский вуз. И в медицинский вуз я не поступил. Я увидел, что есть еще педуниверситет, где есть учителя биологии. И я не думал, что я буду учителем биологии. Там была биология, я из-за этого туда пошел. Там мне до сих пор мои учителя пишут в соцсетях о том, что от кого, но от тебя мы точно не ожидали, что ты будешь учителем. На третьем курсе была практика педагогическая, мы пришли в школу, и у меня ничего не получилось там. То есть я реально завалил урок, и было вообще, дети не работали, и вообще это был не урок, а какая-то пародия на урок. Ну, как-то стало неприятно, что ли, думаю, ну как я учусь 3 года, а получается, ничему еще не научился, как-то злой какой-то на себя ходил. И потом решил исправить ситуацию эту. После университета не сразу опять же пошел работать в школу. Еще 2 года работал с сельским хозяйством, связанная профессия была. А потом думаю, ну как, если сейчас ничего не получится, значит, ну смысл, я зря учился 6,5 лет. И все, я пришел первый день. И
стало интересно.
Ну это подходит мне тут, потому что ритм, движение, да, то есть ты здесь постоянно какие-то... У тебя такие моменты движения, в струе себя чувствуешь. Не то, что это не какая-то монотонная работа там. Бывает, знаете, 3 класса в день или 4 класса. И то получается, что даже каждому классу я рассказываю что-то разное. Вот мы сейчас разработали проект лаборатории у нас в школе. Такое пространство Science Technology Art. Это пространство, где объединяется искусство, наука и техника. И хотим для детей сделать вот пространство, где им будет удобно и комфортно находиться. Где детям будет очень комфортно заниматься наукой, если можно так сказать. Но они не наукой занимаются, а популизмом наукой, но все же они хотя бы притрагиваются вот к таким моментам, как наука. Вот мы сейчас в этой лаборатории начали проект, сейчас занимаемся биотехнологией с 7-9 классами. Я попросил, например, 18 часов в прошлом году. Я 2-й год работаю с 18 часами. Эта ставка, это очень мало для школы. Хотя там, в 50-х годах это считалось нормой. 18 часов в неделю, а в школе ты находишься 36 часов. Но ты эти 18 часов остальные тратишь на подготовку к занятиям. Это нормально. Сейчас нормой является 25-28 часов. Это 1,5 ставки. Это по 6 уроков в день, и ты практически ничего не успеваешь. То есть ты просто приходишь и ведешь уроки. То с пятницы к субботе ты ведешь их очень уставшим человеком.
Максим Петрович, друг, гуру, вот как вы с детьми?
Я стараюсь дружить, ну, чтобы были дружеские отношения, потому что Ну, мне 31 год, 32. Я-то, в принципе, школу не так давно закончил. Что-то еще помню. Вместе там в мафию играем. Собираемся в игры, что, где, когда играем. Просто можем пообщаться, куда-то сходить. Смысл приходить на работу, как на работу. Надо приходить на работу, как, ну, как пообщаться с друзьями, я не знаю, тут пообсуждать какие-то темы. Тогда, конечно, это будет приносить удовольствие.
Но они же слушаются все равно, несмотря на это.
Это очень, да, такой момент. Здесь я нахожусь в выигрышном положении, не потому что я освоил какую-то методику и так далее. Просто у меня так получается. Я знаю как-то, ну, интуитивно, что в этот момент нужно так поговорить с ребенком. И всегда знаю, что на уроке все равно будет дисциплина. Никакого понебратства на уроке. Максим Петрович, который мы только сейчас на перемене, там что-то смеялись над очередным мемом там ВКонтакте. И Максим Петрович, который сейчас ведет урок, то есть они знают, что нужно замолчать и спокойно выслушать урок, потому что дети-то, как Шахрин поет, чуткие люди, да? Они сразу все понимают, что ты выходишь к доске, а они видят сразу. Они-то не понимают, что они анализируют, а на самом деле они тебя анализируют.
Конечно, мы заглянули в лабораторию. Раньше это был школьный холл, а теперь удобное образовательное пространство со столиками, стульями, мягкими пуфами, мешками и стенами, на которых можно писать.
Рассматриваем вот ускорение роста растений и уничтожение вредных растений для сельского хозяйства. Видите, они тут написали, мы биотехнологи, это они потом выяснили.
Но это очень интересно, это главное перспективно, это вот не, ну как сказать.
Это
не
перспективно, потому что проблема...
Нестандартно, это на самом деле будущее.
Новый класс фитогормонов вывели для быстрого роста растений. Вот у нас там растение, бета-фасоль мы проращиваем сейчас, а потом делать будем гидропонику, выращивать ее без почвы. А там вот в пакетах у нас яблоки и бананы. Опыт заключается в том, что бананы зеленые, их транспортируют сюда зелеными в Россию специально. Потом берут, выставляют их в специальную камеру, запускают туда этилен. Этилен провоцирует быстрое созревание бананов. Вот мы поставили опыт. У нас там в одном пакете лежат яблоки с бананом. Яблоки свежие, они как раз выделяют этот газ этилен. То есть такой аналог этиленовой камеры мы создали. Вот. А через 3 дня мы посмотрим, какие бананы там созреют быстро.
Это даже не сегодняшний день, это завтрашний.
Потому что жизнь, это же... Вот сейчас я им рассказываю то, что в Калифорнии очень модно. Они просыпаются утром, выпивают бутылочку жижи серой. В этой жиже витамины, жиры, углеводы, белки, все сбалансировано. Они не тратят время на то, чтобы готовить. Они не тратят время в ресторане, на выбор меню и так далее. 2 минуты выпил бутылочку и пошел. И в течение дня тебе не хочется есть. И вот выбор, да, пить эту жижу через 50 лет или все-таки есть свежие помидоры и фрукты, овощи и так далее.
Вы еще участвуете в каких-нибудь там
конкурсах,
конференциях?
Дети участвуют в научных конференциях. У нас сначала была школьная, потом городская, мы инициаторами были. Сейчас международная, к нам с Армении прилетают. На эту конференцию «Многогранная Россия» называется. Дети защищают свои работы, те, которые в финал уже прошли. Они защищают свои работы в Игорном университете. В прошлом году первое место у меня работа заняла там. Мальчик занимался плесенью. Он выращивал плесень. Родители приходили, говорят, господи, когда это закончится. Там около 40 образцов плесени дома. Но зато работа была очень крутая. Он действительно выявил там закономерности роста плесени. Выявил, какая полезная, какая вредная и так далее. Вот в этом году вегетарианство за и против. Пища будущего будет работа. И правда ли, что Кока-Кола может? Работа еще одна будет. Это мы будем миф о Кока-Коле разбирать.
Замечательный учитель. Хотела бы я у него учиться. Это учитель года и в то же время победитель конкурса названия «Лучший по профессии» в списке Федерации профсоюзов. Правильно я, Максим, излагаю?
Да, да.
Вот. Тем не менее, я была недавно на встрече с учителями тоже года. И вот для того, чтобы получать... Вот наш герой об этом тоже говорил. Чтобы получать приличную зарплату, надо брать 2 ставки. А какой учитель после этого? Понимаете, что в сухом остатке остается, чтобы быть вот таким творческим, интересным, импульсивным человеком? Вот человек всегда стоит перед выбором или хорошее качество работы, понимаете? Или работа на износ, или деньги.
Такая проблема у нас фактически у всех категорий, попадающих под так называемые майские указы президента. Президент издал указ о том, что заработная плата отдельных категорий работников в социальной сфере, в медицине, здравоохранении, в образовании должна быть на уровне или выше, чем средняя по региону. Но при этом нигде там не указано, что это
каким
должен
образом?
Быть оклад, либо тарифная ставка. Да? Сказано заработная плата. А заработная плата у нас состоит из нескольких частей. Поэтому да, есть такая проблема. Конечно, мы ее высказываем на каждом собрании, на каждой комиссии, но, опять-таки, регионам тоже непросто. Регион — это самый главный работодатель, у которого очень много таких работников.
Очень наивный и очень хороший вопрос от нашей слушательницы с пейджера. Анна Ивановна спрашивает: «Максим Сергеевич, а зачем нужны трехсторонние комиссии? Почему законом нельзя определить, чтобы минимальная зарплата была больше прожиточного минимума? Зачем нужны трехсторонние договоры?»
Ну вот у нас так и получилось.
Не в бровь, а в глаз просто.
У нас федеральное законодательство, именно Трудовой кодекс, определил, что МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума. Но там же через несколько сот статей написано, что а вот его порядок доведения определяется потом. Поэтому кто-то же должен этим заниматься напрямую. Вот и занимаются в каждом регионе. Дали такое право с 2007 года заключать региональное соглашение о минимальной заработной плате. Вот трехсторонняя комиссия, а фактически при переговорах по минимальной заработной плате она становится двухсторонней, потому что правительство, как вообще главный работодатель, сидящий на бюджете, и сообщество предпринимателей, они становятся по одну сторону баррикад, а профсоюзы по другую сторону. И вот мы начинаем приходить к какому-то консенсусу.
Учитывая, что вы начальник управления по социальному развитию, хотя бы полторы-две минуты потратьте на это самое социальное развитие. По-прежнему ли у нас самая лучшая организация отдыха для детей, социальная реабилитация и отдых для рабочих, гарантии отпуска и так далее и тому подобное?
Что касается детей, конечно, у нас мы не теряем планки на наших территориях, как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. Конечно же, у нас самые лучшие параметры для детей работающих граждан. А в Ленинградской области на 2018 год мы существенно улучшили этот параметр. Опять-таки, мы выступили с предложением о повышении размера компенсации для детей работающих граждан, отдыхающих в лагерях. И смогли уговорить правительство на то, чтобы из бюджета выделялось уже не 60% компенсировалось родителям, а 70%. То есть повышение будет более чем на 3000 рублей и составит больше 15 тысяч рублей за путевку каждому работающему гражданину за своего ребенка. Поэтому по детскому отдыху мы держим марку. Что касается...
Еще марку где держим?
Лично мы, как профсоюзы, держим марку по своей новогодней, скажем так, программе. Елки во Дворце труда, они у нас, собственно, признаны лучшими в городе. Это с 2009 года, вот уже 8 лет мы принимаем большое количество детей, порядка 9 тысяч детей. Мы ждем опять в преддверии Нового года.
И это будет праздник.
Да, сейчас уже занимаемся всеми организационными моментами.
Ну, спасибо вам огромное. Я хочу напомнить, что начальник управления социального развития Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максим Черков был сегодня в передаче «Диалоги с профсоюзами». Но это был диалог с вами, прежде всего, уважаемые горожане. Спасибо вам, что вы нам писали и даже звонили. Максим Сергеевич, и вам спасибо.
Спасибо вам.
До встречи. До встречи. Ведь столетие, дата интересная, передача вот этого дома.
Дворца.
Дворца. Но он дом труда еще. Дворец труда.
Дворец.
Так что вот у нас еще есть повод по этому поводу.
Еще встретимся.
Встретимся. Спасибо. В завершение о погоде. Сейчас в Петербурге 7,6 градуса тепла. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Ветер южный 3 метра в секунду, порывы до 7. Влажность воздуха 80%. Сейчас в Петербурге 7,6 градуса тепла. Завтра, 3 октября, облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью плюс 2, плюс 7, днем 7-12. В Петербурге ночью и в конце дня небольшой дождь, а температура ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла. В последующие двое суток, 4 октября, временами дожди, местами небольшие. Температура воздуха ночью 4,9 градусов, днем 6,11 градусов тепла. Это была последняя информация вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Всего хорошего вам желает звукорежиссер Валерия Измайлова, дежурный редактор Арина Семчугова и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан», Татьяна Трубачева. Всего вам хорошего, будьте здоровы. Мы встретимся с вами в среду. Это будет специальный выпуск, посвященный Всемирному дню учителя. Всего доброго, удачи вам!